Окно и зеркало. Собственное сравнение Алана Вурдзела с рабочей лошадкой становится еще более интересным в свете двух следующих фактов. Во-первых, у него диплом доктора юриспруденции Йельского университета. Определенно, его характер рабочей лошадки не имеет ничего общего с его интеллектуальными способностями. Во-вторых, именно его стремление стать рабочей лошадкой стало решающим фактором, который позволил добиться поистине наилучших результатов во всей отрасли. Я бы сказал так. Если бы вам пришлось выбирать между инвестицией в $1 в Socket City или инвестицией в $1 в General Electric в тот день, когда легендарный Джек Уэлч стал главой фирмы в 1981 году, и держать эти инвестиции до 1 января 2000 года, инвестиции в Socket City принесли бы вам в 6 раз больше. Неплохой результат для рабочей лошадки. Вы можете подумать, что подобные исключительные результаты заставили Алана Вурдзела бесконечно распространяться о тех решениях, которые он принял. Но когда мы его попросили привести 5 важнейших факторов, определивших успех компании в порядке значимости, его ответ был весьма неожиданным. Первым фактором была удача. Мы работали в успешной отрасли, и ветер дул нам в спину. Мы тогда указали ему на тот факт, что мы выбрали компании, чьи показатели превосходили средние показатели по отрасли. Более того, компания, которую мы использовали для сравнения, Сило, тоже была в этой отрасли. Ей в спину дул тот же ветер, а ее паруса были, возможно, даже больше. Мы спорили об этом несколько минут. И Вурдзел все настаивал, что их успех объясняется тем, что они оказались в нужном месте в нужное время. Позже, когда мы спросили его о факторах, которые позволили осуществить преобразование и добиться долгосрочного успеха, он сказал: «Первое, что приходит в голову, это удача. Мне повезло, я нашел хорошего преемника». Удача. Что за неудобный фактор для анализа? И все-таки руководители компаний, которые добились выдающихся результатов, очень много говорят об удаче. В одном интервью с главой Ньюкор мы спросили, что определило способность компании так последовательно принимать исключительно прозорливые решения. И он ответил: «Я думаю, что нам просто везло». Джозеф Калман III, руководитель 5-го уровня, глава Филипп Моррис «Период трансформации», наотрез отказался признать заслуги в успехе компании своими, объясняя это везением в сочетании с исключительными соратниками, последователями и предшественниками. Даже книга, которую он написал под нажимом коллег и которую не собирался распространять за пределами компании, имела необычное название «Я везучий человек». Первый параграф гласит: «Мне везло с самого рождения. Прекрасные родители, хорошие гены, повезло в любви, повезло в бизнесе, повезло, когда мой одноклассник из Йеля изменил мое предписание в 1941-м, и вместо того, чтобы направиться на корабль, который потопили со всей командой в Северной Атлантике, я был послан в Вашингтон. Повезло служить на флоте, повезло, потому что в 85-м я все еще жив». Сначала мы были озадачены тем, что автор все приписывает чистому везению. У нас не было доказательств, что компаниям, достигшим выдающихся результатов, везло больше, чем всем остальным.
Или наоборот, что всем остальным не везло.
Затем мы стали замечать существенную разницу. Руководители компаний, которые мы использовали для сравнения, очень часто списывали свои неудачи на невезение, сокрушаясь по поводу трудностей, с которыми им пришлось столкнуться. Сравните Bethlehem Steel и Ньюкор. Обе компании работали в одной и той же отрасли и производили идентичную продукцию. Обе столкнулись с конкуренцией на рынке дешевой импортной стали. И все-таки руководители обеих компаний совершенно по-разному смотрели на одну и ту же проблему. Глава Bethlehem Steel в 1983 году обозначил ее суть, обвинив во всем импортные поставки. «Наша первая, Вторая и третья проблема – это импорт. Иверсон и его команда на Ньюкоре считали импорт божьим даром, чистой удачей.
Разве это не удача, что сталь тяжелая, а им приходится везти ее через океан, что дает нам огромное преимущество?
Кен Иверсон видел первую, вторую и третью проблемы, с которыми сталкивалась американская сталелитейная промышленность, не в импорте, а в управлении. Он даже дошел до того, что публично выступил против протекционистских мер правительства, поведав в 1977 году пораженным руководителям металлургических комбинатов, что действительной проблемой американской сталелитейной промышленности является технологическая отсталость и абсолютное отсутствие инновационных разработок. Упор на везение стал казаться нам закономерным парадоксом, который мы начали называть «окно и зеркало». Руководители пятого уровня смотрят в окно, чтобы приписать успех факторам, которые не имеют к ним отношения. Когда все идет отлично. Когда же они не могут определить конкретного человека или события, они списывают все на удачу. В то же время они смотрят в зеркало, когда говорят об ответственности, никогда не списывая свои проблемы на невезение. Лидеры компаний, использованных в сравнительном анализе, делают прямо противоположное. Они смотрят в окно в поисках кого-то, чтобы списать на него всю вину за плохие результаты, но начинают прихорашиваться у зеркала, когда можно приписать себе все достижения компании. Странно, но ни зеркало, ни окно не отражают объективной реальности. Все, кто находится за окном, показывают на руководителя пятого уровня и говорят: «Это его заслуга. Без его руководства мы не стали бы великой компанией». А руководитель пятого уровня, наоборот, указывает на тех, кто стоит под окном, и говорит: «Посмотрите на этих замечательных людей. Это чистая удача работать с ними. Мне везет». Обе стороны правы, конечно же. Но руководители пятого уровня никогда в этом не признаются. Как достичь пятого уровня? Не так давно я рассказал о заключениях, которые послужили основой концепции руководителя пятого уровня на одном собрании руководителей высшего звена. Одна женщина, которая недавно стала руководителем компании, подняла руку и спросила: «Я согласна с тем, что вы рассказывали о переходе компаний от хорошего к великому, но меня беспокоит тот факт, что когда я смотрю на себя в зеркало, я пока не вижу в нем руководителя пятого уровня. Я добилась позиции главы компании в основном благодаря своему честолюбию. Получается, что я не могу привести свою компанию к великим результатам, если я не руководитель пятого уровня?» Я ответил: «Я не знаю, насколько необходимо быть руководителем пятого уровня, чтобы добиться исключительного успеха. Позвольте мне просто привести несколько цифр. Из 1435 компаний, которые входили в Fortune 500 и которые мы исходно включили в нашу выборку, только 11 остались в окончательном списке. Всех их в период изменений возглавляли те, кого мы назвали руководителями пятого уровня». Женщина, задавшая вопрос, некоторое время молчала, но все же спросила: «Как же стать руководителем пятого уровня?» «У меня есть гипотеза, что в мире существуют две категории людей. Те, у кого нет способностей стать руководителем пятого уровня, и те, у кого они есть. Люди первой категории никогда, даже через миллион лет, не будут способны подчинить свои личные нужды более великой цели – созданию чего-то большего и более долговечного, чем они сами. Люди этого типа всегда будут трудиться только во имя того, что они получают за свой труд. Славу, деньги, признание, власть и так далее, но не во имя того, чтобы что-то создать, построить, развить». Ирония в том, что агрессивность и честолюбие, благодаря которым люди так часто приходят к власти, вступают в конфликт с теми человеческими качествами, которые необходимы, чтобы стать руководителем пятого уровня. Этот парадокс в сочетании с тем, что советы директоров часто ошибочно считают, что им позарез необходим самоуверенный, эгоцентричный лидер, способный привести компанию к успеху, объясняет, почему мы так редко видим руководителей пятого уровня во главе компаний. Вторая категория людей, и я подозреваю, что их большинство, состоит из тех, кто может стать руководителем пятого уровня. Они обладают всеми необходимыми качествами, которые могут быть скрыты, или они просто не отдают себе отчет в том, что обладают ими. При правильном подходе самоанализ, саморазвитие, наставничество, любящие родители, жизненный опыт, работа с руководителем пятого уровня и так далее, эти качества начинают развиваться. Анализируя собранные материалы, мы обнаружили, что некоторые из руководителей компаний, включенных в наше исследование, обладали значительным жизненным опытом, определившим их дальнейшее развитие. Дарвин Смит знал, что у него рак. Джо Калман пережил серьезное потрясение на войне, и особенно сильно на него повлияло изменение в предписании, сделанное в последнюю минуту, благодаря которому он остался на берегу и не погиб вместе со всей командой обреченного корабля. Глубокие религиозные убеждения или обращение к вере также могут способствовать развитию качеств, необходимым руководителям пятого уровня. Колман Моклер, например, обратился в протестантство, когда учился на программе MBA в Гарварде,
как он написал в своей книге «На грани»,
и стал одним из лидеров группы бизнесменов в Бостоне, которые собирались на специальные утренние сессии и обсуждали вопросы внедрения религиозных принципов и ценностей в корпоративную мораль. У других лидеров из нашего исследования не было такого судьбоносного момента в жизни. Они просто вели нормальную жизнь и каким-то образом оказались на вершине, на пятом уровне иерархии корпоративных лидеров. Я верю, хотя и не могу доказать, что потенциальные руководители пятого уровня составляют большинство нашего общества. Проблема, по моей оценке, состоит не в нехватке руководителей, которые потенциально могли бы достичь пятого уровня. Они вокруг нас. Надо просто понять, как их искать. И как же? Ищите случаи достижения исключительных результатов. И если не удается их объяснить, то, возможно, это дело рук руководителя пятого уровня. Я хотел бы представить список действий, которые позволили бы вам достигнуть пятого уровня в вашем профессиональном и личностном развитии. Но, к сожалению, у нас нет достаточного количества материалов, чтобы создать такой список. Наше исследование извлекло из черного ящика тот факт, что руководители пятого уровня – это ключевой компонент в процессе превращения компании из хорошей в великую. Но внутри черного ящика – оказался еще один черный ящик – саморазвитие личности в подлинного лидера, в руководителя пятого уровня. Мы можем предположить, что находится в этом черном ящике, но это будут только догадки. Подводя итог, мы можем сказать, что пятый уровень – это удовлетворительная, сильная, возможно, ключевая идея, которая позволяет компаниям осуществить переход от результатов хороших к результатам выдающимся. Список 10 шагов до пятого уровня, если бы он мог быть составлен, подводил бы итог наших поисков. Лучший совет, который можно дать в рамках нашего исследования – начните применять остальные принципы, позволившие компаниям добиться выдающихся результатов. Мы пришли к заключению, что существует неразрывная взаимосвязь между концепцией пятого уровня и остальными концепциями, на которые опираются компании, вошедшие в наше исследование. Качества, присущие лидерам пятого уровня, огромное подспорье в претворении в жизнь других принципов, а они, в свою очередь, помогут вам развить качества, присущие руководителям пятого уровня. Вы можете представить себе это следующим образом. Это глава о том, что является собой пятый уровень. Последующие главы описывают, как действуют руководители пятого уровня. Активная работа с другими принципами укажет вам нужное направление. Нет никакой гарантии, что следуя этим принципам, вы действительно достигнете пятого уровня. Но это хорошая отправная точка. Мы не можем сказать наверняка, сколько людей имеют к тому необходимые способности, и сколько из них могут их развить. Даже те, кто работал над проектом и принимал участие в выработке концепции пятого уровня, не знают, могут ли они сами его достичь. Но все они были увлечены этой концепцией и поверили в эту идею. Дарвин Смит, Колман Моклер, Алан Вурдзелл и другие руководители пятого уровня стали примером для подражания, людьми, на которых хочется походить. Достигнем ли мы в нашем профессиональном развитии пятого уровня, неважно. Важно то, что мы знаем, что, как и любая истина, которая способна сделать человека лучше, наше маленькое открытие способно помочь нам всем стать немного лучше. А значит, наши усилия были не напрасны. Основные выводы. Во главе каждой компании, добившейся великих результатов, в период преобразований стоял руководитель пятого уровня. Пятый уровень – это вершина иерархии, модель которой мы выработали с целью создания системы или шкалы для описания способности руководителей компаний быть подлинными лидерами. Руководители пятого уровня поразительным образом сочетают в себе выдающиеся человеческие качества и профессиональную волю. Они честолюбивы, но их честолюбие проявляется не в желании личного успеха и признания, а в достижении успеха своих предприятий. Руководители пятого уровня делают все возможное, чтобы их преемники добились еще более выдающихся результатов, в то время как руководители, движимые эгоизмом, часто ответственны за неудачи своих последователей. Руководители пятого уровня скромны, что неизменно вызывает симпатию. Не любят шумихи вокруг собственной персоны, незаметны. Руководители компаний, которые мы использовали для сравнения, напротив, обладают чрезмерным самомнением, зачастую приводящим к тому, что после их ухода компании либо испытывают затянувшийся спад, либо их деятельность характеризуется посредственными результатами. Руководители пятого уровня – это не то же самое, что лидеры-слуги. Руководители пятого уровня фанатически преданы своему делу, неизлечимо больны стремлением добиваться выдающихся результатов в течение длительного времени. Их отличает исключительная целеустремленность и готовность сделать все необходимое для успеха своих компаний, невзирая ни на масштаб принимаемых решений, ни на то, с каким трудом эти решения даются. Руководителей пятого уровня отличает усердие, которое сродни усердию простых рабочих. Они больше похожи на рабочих лошадок, чем на породистых скакунов. Когда компания добивается успеха, руководители пятого уровня смотрят в окно, приписывая все заслуги кому-то еще, но не себе. Однако, когда компания сталкивается с трудностями, они смотрят в зеркало и принимают всю ответственность на себя. Руководители компаний, которые мы использовали в сравнительном анализе, делают прямо противоположное. Они смотрят в зеркало, когда речь заходит об успехе, и смотрят в окно, когда нужно найти виновника неудач. Одна из самых губительных тенденций последнего времени – это стремление, особенно со стороны многих правлений компаний, нанимать снискавших славу известных руководителей. Руководство компаний слишком часто оказывается неспособным определить руководителей, которые потенциально могли бы стать руководителями пятого уровня. Я верю в то, что потенциальных руководителей пятого уровня вокруг нас много. Надо только знать, как их искать. Многие люди имеют все необходимые качества, чтобы достичь пятого уровня. Неожиданные выводы. Корреляция между работой известных, снискавших популярность руководителей, приглашенных со стороны, и случаями, когда компания добивается выдающихся результатов, отрицательная. Лишь в одной из 11 компаний, которые добились выдающихся результатов, глава компании был выбран не из среды собственных менеджеров, в то время как в компаниях прямого сравнения руководителей со стороны приглашали в 6 раз чаще. Руководители пятого уровня приписывают свой успех удаче, а не собственным заслугам. Мы не пытались открыть пятый уровень в нашем исследовании. За нас это сделали факты, с которыми трудно не согласиться. Это эмпирическое, а не гипотетическое заключение.